мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москве горит здание издательства «Прессы». Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело в связи с нападением на руководителя областного отделения партии «Родина». В Багдаде возобновляется суд над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном. В Москве на улице Правды возник пожар в издательстве «Пресса». По предварительным данным, пострадавших нет. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь МЧС Наталья Гончарова.
Пожарными Главного управления МЧС России по городу Москве при помощи коленчатого подъемника спасено 10 человек. На месте работают 10 пожарных расчетов и 5 поисково-спасательных отрядов.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель МЧС. Подробнее о пожаре в издательстве «Пресса» в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В парламенте Грузии на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности сегодня рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты выскажутся за полный вывод российских военных из Хинвальского региона, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Шанс того, что их нахождение и продолжение такого рода миротворческой операции будет воспринято парламентом положительно, практически нет. Поэтому я думаю, что мы получим инструкции от парламента, значит, процедуру прекращения этой операции. Но это процесс серьезный, я думаю, он в 1-2 дня решается. Во всяком случае, мы готовы к любому обороту событий.
Сказал Георгий Хаиндрава. Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело по факту нападения на руководителя областного отделения партии «Родина» Дмитрия Колымцева и его жену. Как сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин, накануне неизвестные избили их в подъезде дома. Супруга получила незначительные травмы, а Колымцев находится в больнице с черепно-мозговой травмой.
Скорее всего, он пробудет несколько недель в больнице, потому что не помню, что с ним произошло. Я не вижу никаких других вариантов, кроме как то, что нападение, скорее всего, совершено из-за того, что он занимается политической деятельностью. И вообще это напоминает мне почерк, похожий на нападение на активистов других партий. Помните, избивали битами также на футболов. А теперь вот такие методы стали применяться уже к активистам партии «Родина». Уверен, что это действие в принципе можно классифицировать как террор.
Полное интервью с лидером партии «Родина» Дмитрием Рогозиным в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде возобновляется суд над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Хусейн не присутствовал на двух последних заседаниях. В воскресенье главный обвинитель Джаафар Мусуои заявил, что если подсудимые продолжат бойкотировать процесс, их будут доставлять в зал суда силой. Адвокат Хусейна заявил.
Мы зашли на суде в тупик. Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам. У нас нет контакта с судьями. Нарушены все процедуры. Лично, по нашему мнению, за это несут ответственность. Новоназначенный председатель суда, а также главный обвинитель.
Говорил адвокат свергнутого иракского диктатора. Сегодня в иракской столице смертник взорвал себя в толпе возле банка. Погибли по меньшей мере 5 человек, много раненых. В городе Баакуба при обстреле погибли 4. В Аль-Искандерии в результате взрыва бомбы на обочине дороги убиты 2 полицейских. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикациями в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан вновь призвал мусульманский мир к диалогу. В Турции десятки тысяч людей в выходные приняли участие в протестах. Демонстранты сожгли флаги Дании, забросали камнями консульство Франции в Стамбуле. С подробностями наш корреспондент Елена Солнцева.
В Анкаре более 1000 участников молодежных неправительственных организаций приняли участие в марше протеста против публикаций в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Полиция предотвратила попытку группы подростков сжечь датский флаг возле посольства. На юго-востоке Турции в городе Мардин на центральной площади собрались более 3000 студентов, которые обвинили во всем США и Израиль. Это империалистический заговор против ислама, который хотят представить религии террора. Мы будем защищать наши ценности. Весь исламский мир должен подняться. По информации газеты «Хюриет», на севере страны, в черноморском городе Трабзон, осквернено христианское кладбище. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку. Как стало известно только сегодня, акция протеста продолжается третий день. Заключенный требует перевести его в колонию поселения. В конце января суд вынес решение о переводе, однако оно не вступило в силу, поскольку было опротестовано прокуратурой Камчатки. В июле 2005 года Соколовский был приговорен к 3 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Адвокат Олега Черпинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу. В ряде городов России в минувшие выходные прошли новые акции в поддержку Щербинского. В воскресенье против приговора протестовали в Москве, Воронеже и Владивостоке, в субботу в Новосибирске, Барнауле, Красноярске. Авария, в которой погибли Евдокимов, его водитель и охранник, произошла в августе прошлого года. Мерседес губернатора столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился Щербинский. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Турине после 2 дней олимпийских состязаний разыграно 12 из 84 комплектов наград. По 2 золотые медали у команд США и Германии. Американские олимпийцы, кроме того, имеют и 1 серебряную награду. По общему же количеству медалей лидируют норвежцы. 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых. В активе россиян по 1 медали каждого достоинства. Напомню основные новости к этому часу. В Москве горит здание издательства «Прессы». Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело в связи с нападением на руководителя отделения партии «Родина». В Багдаде возобновляется суд над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе... Дмитрий Рогозин заявляет, что на партию «Родина» оказывается политическое давление. Российские автомобилисты вступились за Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Евдокимова. Неправительственные организации обвиняют в незаконном финансировании политических партий. Об этом и о многом другом в репортаже корреспондентов «Радио Свобода», которого вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Но вначале к самой главной московской новости последних часов. На улице «Правда» пожар в здании издательства «Пресса». Судя по сообщениям, горит 8-й этаж. Это редакция «Комсомольской правды». На месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, что вы вокруг себя видите?
Я нахожусь прямо напротив этого самого пожара на улице «Правда». От меня до здания примерно 30 метров. И отсюда я вижу совершенно четко, что действительно... Пожар очень силен. На том этаже, где располагается «Комсомольская правда», действительно, это последний этаж здания по улице «Правды» 24. Открытое пламя в нескольких местах, его можно видеть из окон. Видно, что пламя достаточно сильное. Сейчас к этому пламени выдвинуты 2 пожарные лестницы. И на высоте работают пожарные службы Москвы. Уже там, буквально на конце этих лестниц, стоят пожарные. Туда подана вода, и они... гасит это пламя. Можно сказать, что последствия этого пожара уже сейчас должны быть оценены как достаточно серьезные, потому что верхний этаж здания будет пролит, видимо, полностью, судя по тому, как там горит и как туда подается вода. Это означает, что на все нижние этажи, а здание это не новое, очень много просто деревянных полов, будет пролито этой водой практически насквозь. Можно также говорить, что пожару придано очень серьезное значение. Только что, буквально я видел, что сюда приехал Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям России. И, судя по количеству пожарных расчетов, здесь московская пожарная охрана также придает этому очень серьезное значение. Пожарные борются с пламенем и, в общем, не всегда успешно. Сейчас на моих глазах из окна вылетают, видимо, от жара, который сейчас внутри, самые разные, части обстановки, видимо, тех этажей, которые сейчас горят. Таким образом, в общем, этот пожар пока явно не потушен, и с ним сейчас и пожарная охрана, и Министерство чрезвычайной ситуации борются.
Спасибо, Данила. Еще от себя напомню, что пожару присвоена 3-я категория сложности. И также напомню, что в здании издательства «Пресса» размещаются редакции не только «Комсомольской правды», но также газет «Парламентская газета», «Родная газета», «Советская Россия», «Трибуна», «Антенна» и многих других. А на месте пожара работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы еще с ним свяжемся в ближайшие часы. Вы слушаете «Свободу» в полдень. В Волгограде совершено нападение на руководителя областного отделения партии «Родина» Дмитрия Колымцева и его жену. Состояние Колымцева тяжелое. В партии «Родина» считают, что нападение на Колымцева связано с его политической деятельностью. С подробностями из Волгограда корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Нападение на 25-летнего Дмитрия Коломыцына и его жену произошло в воскресенье в подъезде их дома в центральном районе Волгограда. Супруги ждали лифт на первом этаже, когда трое неизвестных подошли к Дмитрию и несколько раз ударили молотком по голове. Потом обоих стали избивать бейсбольными битами. Нападавшие не взяли ни денег, ни ценностей. Злоумышленники скрылись, когда на крики о помощи выбежала лифтер дома. Пострадавшие госпитализированы. У Дмитрия Коломыцева в нескольких местах пробит череп. Как заявили его коллеги в региональном отделении партии «Родина», затронуто левое полушарие. Дмитрию Коломыцыну сделана операция. По словам врачей, сейчас он и его жена Ольга находятся в нейрохирургическом отделении. Их состояние удовлетворительное. Пока никаких прогнозов медики не делают, но надеются, что молодой организм справится. В штабе регионального отделения сообщили, что в Волгоград должен вылететь лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Но когда это произойдет, пока точно неизвестно. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по части 3 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершенной группой лиц по предварительному сговору». Следствие рассматривает несколько версий преступления, но не исключено, что причиной нападения стала политическая деятельность Коломыцына. Ирина Романникова для «Радио Свобода», Волгоград.
Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин считает происшедшее в Волгограде политическим давлением на партию. Свою точку зрения Дмитрий Рогозин изложил в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
Ну, в реанимации мы сделали операцию вчера. Извлекли осколки черепа. Скорее всего, он пробудет несколько недель в больнице, потому что пока он пришел в себя, но не узнает, люди как-то с ним общаются, и не помнят, что с ним произошло.
Ваше отношение к тому, что случилось в Волгограде, это бытовое преступление, либо политическое?
Как его можно назвать бытовым, если Дмитрий не занимался ничем, кроме как политикой. Он был на освобожденной партийной работе. Ему 26 лет, молодой человек, 4 года уже занимается партийной работой. Талантливый, способный парень, хороший оратор. Прекрасные отношения у него были всегда, так сказать, с собой в Волгоградской области. Он дружил с губернатором, и губернатор его даже приглашал на работу в администрацию. Их сопровождали те, кто покушались на его жизнь. Один человек сопровождал их по улице, его, Дмитрий, с женой, а двое ждали в подъезде. Сразу ударили молотком в голову, он потерял сознание. Мы сбивали битами, поэтому да, ничего не взяли, ничего не украли, ничего не говорили, молча, тихо, глухо били и все. Поэтому я не вижу здесь никаких других вариантов, кроме как то, что нападение, скорее всего, совершено из-за того, что он занимается политической деятельностью. И вообще это напоминает мне почерк, похожий, сказать, такой почерк на нападение на активистов других партий. Сейчас, помните, избивали битами также на футболов. А теперь вот такие методы стали применяться уже к активистам партии «Родина».
А у вас есть какие-то версии, кто мог совершить это преступление?
Я не прокуратура. Мне тяжело сейчас судить о том, кто это мог сделать. Но я вот вылетаю сегодня в Волгоград, буду встречаться, естественно, с представителем правоохранительных органов. И моя задача сделать так, чтобы они не замотали это преступление. Это, в принципе, покушение на убийство и совершено в отношении политического деятеля. А представитель федеральной парламентской политической партии, руководитель регионального отделения. Поэтому уверен, что это действие, в принципе, можно классифицировать как террор.
Угрозы в ваш адрес или в адрес ваших коллег по партии не поступали?
Ну, я не хотел бы спекулировать на этой теме, но, в принципе, такие проблемы всегда существуют у тех, кто занимает отличную от официальной точки зрения. А у нас это уже третье нападение на руководителя региональных отделений. Осенью у нас были нападения на представителя Ивановского регионального отделения. Он тоже руководитель, тоже был зверски достаточно избит, и судебное дело до сих пор тянется. Мы нападали на Иркутский наш штаб, там вообще было убийство политтехнологов. Застрелили двух политтехнологов. И я считаю, что до конца это не расследовано тоже преступление. Поэтому мы, в принципе, сталкиваемся с тем, что против партии «Родина» начали использовать бейсбольные биты. Ну, значит, соответственно, будем искать варианты ответа на эти вопросы.
С лидером партии «Родина» Дмитрием Рогозиным беседовала моя коллега Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на улице «Правда» возник пожар в редакции газеты «Комсомольская правда». Спасены 10 человек. В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Коломыцев и его жена. В Москву сегодня с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. Подробнее об этих и других событиях слушайте в программе «Свобода в полдень» в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит повтор программы «Свобода в клубе АГИ». Ее ведущая, как всегда, Елена Фанайлова, она будет говорить о чуде с представителями естественных наук. Итак, программа «Свобода в АГИ» в 2 часа дня по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Центр избиркома обнародовал данные финансовых отчетов партии за четвертый квартал 2005 года. Как пишут сегодняшние газеты, особо тщательной проверке подвергнутся партии, получившие средства от некоммерческих организаций. Эксперты не исключают, что это может означать намерение Кремля ввести полный запрет на получение партиями средств от НКО. С комментариями на эту тему в сегодняшней российской прессе вас познакомит Наталья Япончина.
Издание «Коммерсант» публикует сегодня подробную таблицу доходов и расходов крупнейших российских партий. В ней значатся такие, как «Единая Россия», «Патриоты России», «СПС», «Демократическая партия». И теперь Центр избирком займется проверкой полученной информации. Особое внимание, по словам заместителя ЦК Олега Ильяшева, будет уделено нарушениям, которые могли возникнуть из-за того, что партии принимали пожертвования из некоммерческих фондов и прочих НКО. Не исключено, что к проверке финотчетов будет привлекаться ФСБ. В Центризбиркоме решили также проследить, а не поступали ли партийцам деньги из-за границы, ведь это запрещено законом о партиях. Некоммерческие фонды – малопрозрачные структуры и труднопроверяемые. Надо будет на них очень внимательно посмотреть, приводит высказывание Вильяшева «Коммерсант». Сами партийцы, как утверждает издание, с подобными оценками не согласны. Глава исполкома «Единой России» Андрей Воробьев заявил, что в партии все прозрачно, а деньги она получает только российские. «Пусть проверяют», – говорит он. «Ведь фонд регулярно отчитывается перед проверяющими и налоговыми службами, и Минюстом», – заверил Воробьев. Не согласен с замечанием ЦИК и лидер Демократической партии Андрей Богданов. «Могу стопроцентно сказать, что нас никакие фонды не финансировали, исключительно физические лица в рамках закона, поэтому претензии ЦИКа мне непонятны», – заявил он. А в СПС вообще полагают, что проблема непрозрачности НКО самих партийцев не касается. Если проблемы и есть, то это проблема тех организаций, которые финансируют партии. Пусть разбираются с ними, заявили «Коммерсанту» источники в аппарате СПС. Проверка ежеквартальных финансовых отчетов партии – дело новое. Такое право Центризбиркому было дано в прошлом году. Депутаты внесли поправки в закон о политических партиях. Обнародованные отчеты касаются только деятельности центральных аппаратов партии, а региональные отделения имеют статус самостоятельных юридических лиц и проверяются избиркомами субъектов России. Впрочем, как подчеркивает «Коммерсант», недовольство властей фактом финансирования партий некоммерческими организациями может иметь и более масштабные последствия. Кремль в рамках борьбы с угрозой с оранжевой революцией в России поставил себе целью исключить финансирование внутриполитической деятельности из-за рубежа, а НКО теоретически могут использоваться как одно из промежуточных звеньев в таком финансировании. Ведь получать деньги из-за рубежа даже под пристальным контролем властей НКО не запрещено. А партиям, в свою очередь, разрешается принимать средства от российских общественных организаций. Некоторые представители НКО считают подобные схемы невозможными. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров также заявил «Коммерсанту», что слова господина Вильяшева о малопрозрачности и труднопроверяемости НКО – ничем не прикрытая ложь. А вот что сказал в интервью «Радио Свобода».
Дело в том, что вот эти пропагандисты атаки на гражданское общество используют одновременно два взаимопротиворечивых тезиса. Первый – нехорошо, что эти НКО финансируются зарубежными фондами. Второе – эти НКО непрозрачны. Так вот, эти два тезиса абсолютно противоречат друг другу, поскольку финансирование зарубежными фондами предусматривает прозрачность бюджета и прозрачность деятельности, которая не снилась государственным компаниям вроде «Газпрома», например, или государственным политическим проектам вроде «Наших» и так далее, и так далее. Если говорить об Индеме, например, то нашу ежегодную финансовую деятельность можно найти на сайте. Мы каждый год отчитываемся, указываем список наших поступлений, денег, от кого, в каком количестве, на что это тратилось. И это обязательное условие нашего существования. Более того, нередко возможность финансирования предусматривает проведение аудита, что мы тоже практикуем. Поэтому обвинение это фантастически несостоятельно и просто часть этой омерзительной атаки на гражданское общество.
Это было мнение Георгия Сатарова, президента фонда «Индем». А вот президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, напротив, заявил Коммерсанту, что готов был бы согласиться с законодательным запретом финансирования партий со стороны НКО, потому что не является сторонником подобной деятельности. В то же время он опасается, что за этим запретом могут последовать другие, и все кончится только тем, что власть начнет назначать спонсора каждой партии. Если же учесть, что Кремль, как показал недавний шпионский скандал, относится к большинству российских НКО с нескрываемым подозрением, то ужесточение правил финансирования партий выглядит более чем реальным. Наталья Япончина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Как мы уже сообщали в новостях, адвокаты Олега Щербинского подали кассационную жалобу на приговор по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Мерседес губернатора столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился Щербинский, последнего и признали виновным в ДТП. В минувшие выходные в целом ряде городов России прошли новые акции в поддержку Щербинского. О том, что происходило в Москве, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Крылатской улице в полдень выстроилась 5-километровая очередь машин, преимущественно иномарок. Владельцы авто тщательно расклеивали на окнах плакаты и лозунги в поддержку Олега Щербинского. Попал под мигалку «Суши сухари», Евдокимов был бы против, «Долой лихачей с мигалками», «Приговор Олегу – это приговор всем нам» и «Против мигалок на дорогах», «Мигалку спасателям, а не убийцам», «Эх, хвост чешуя, разойдись с мигалкой я», «Чиновник торопишься, дуй в метро». К антеннам и дверным ручкам участники акции привязывали ленточки. Оранжевый цвет аварийной опасности и черный траур по правосудию. Говорит координатор движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, ни водителя этого чиновника, ни одного еще не посчитали виновным в этом ДТП. Всегда считают виновным обычного рядового российского автолюбителя. Мы законопослушные граждане, мы не собираемся перекрывать дороги, мы хотим донести до общества, до властей проблемы, которые волнуют миллионов людей. Вот, делаем это в виде флешмоба моторизованного. Вот, это не митинг, не демонстрация, это своеобразная форма гражданской активности, вот, которую мы, как бы, это наш ноу-хау, моторизованный флешмоб.
Колонна из автомобилей с самого начала разделилась на две половины. О первых проблемах головные автомобили колонны номер один заговорили уже через 15 минут после начала движения. Неясно, чем руководствовались сотрудники ГИБДД, но въезд на Рублевское шоссе для автолюбителей с символикой акции был перекрыт. На протяжении всей дороги водителям уделяли максимум внимания. Останавливали за непристегнутый ремень, подолгу проверяли все возможные документы и содержание аптечек. В итоге до места сбора на Воробьевы горы добрались далеко не все, говорит один из пострадавших Георгий Александров.
Недалеко от Воробьевых гор главную машину нашей колонны остановили. Я вышел осмотреть ситуацию и включил, ну, я ехал с печатной аварийкой, остановился, чтобы протереть стекло, потому что у меня нападал снег, а не занижайка замерзла. Тут же ко мне подошел сотрудник ДПС, который швал меня на 100 рублей за то, что я остановился недалеко от остановки общественного транспорта. Любые попытки ему объяснить ситуацию не привели ни к какому результату. И он сказал, что это был приказ сверху за малейшее нарушение тормозить и не отпускать.
На Воробьевых горах автомобилисты, которым удалось добраться до финиша, под усиленным наблюдением сотрудников ГИБДД и ОМОНа, продолжили обсуждение насущных проблем. В 3 часа руководитель движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков по просьбе милиционеров объявил об окончании акции и призвал автолюбителей разъехаться. Подмершие водители послушно разошлись по своим машинам. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Адвокаты и эксперты утверждают, что следствие и суд по делу Олега Щербинского проходили с грубейшими нарушениями. О сути кассационной жалобы корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Щербинский получил 4 года с отбыванием наказания в колонии поселений. Автолюбитель вначале не хотел подавать апелляцию, поскольку повторное рассмотрение дела может затянуться на несколько месяцев, а время пребывания в следственном изоляторе не засчитывается в срок отбывания наказания. Однако, по словам его жены Светланы, на решение Щербинского повлияла поддержка автолюбителей из многих городов страны. Они открыли для Олега специальный счет, на который перечисляются деньги. На поддержку Щербинского была направлена и всероссийская акция «Нет мигалкам». Она началась в субботу с пикета на центральной площади Барнаула. Там собралось около 1000 человек. Это были автолюбители и железнодорожники, коллеги Щербинского. На многих автомобилях были прикреплены черные траурные ленточки и надписи «Все мы Щербинские». Автомобилисты говорят, что они не снимут со своих машин эти наклейки, пока не отменят приговор. Люди держали самодельные плакаты с такими надписями: «Карманный суд – источник повышенной опасности», «Водитель, будь бдительным, за рулем чиновник», «Мы платим налоги и требуем защиты». Организаторы пикета заявили, что, признав Щербинского виновным в гибели Евдокимова, суд тем самым признал за чиновниками право грубо нарушать правила дорожного движения. Они намерены добиваться запрета на установку спецсигналов на любые автомобили, кроме машин оперативных служб. Как известно, судья Галина Щегловская заявила, что вина водителя подтвердилась и доказана материалами дела. По мнению Зонального районного суда, Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Однако адвокаты Щербинского говорят о его невиновности. По словам Андрея Карпова, в кассационной жалобе они лишь повторяют аргументы и ходатайства, к которым не прислушался суд первой инстанции. В частности, тезис о том, что следствие проведено некачественно и односторонне. Адвокаты настаивают на проведении дополнительных экспертиз и тестов. Они могли бы установить точную скорость, с которой двигался губернаторский «Мерседес», а также определить возможные последствия аварии в случае, если бы губернатор с сопровождающими были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, адвокаты просили суд допросить заместителя генерального прокурора в Сибирском федеральном округе Валентина Симученкова, который заявлял, что считает виновным в трагедии также Ивана Зуева, водителя Евдокимова. Адвокат Карпов сказал, что Зуев ехал с огромной скоростью. Звуковой сигнал в машине губернатора был выключен, а документы на использование проблескового маячка просрочены. Все это, по мнению защиты, говорит о невиновности Щербинского. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Прокуратура Томской области проводит проверку информации о фактах насилия над воспитанниками детского дома номер 4 города Томска. 15-летний Виктор Житков утверждает, что постоянно подвергался избиениям со стороны воспитателей, а директор детского дома пытался скрыть факты насилия, угрожая подопечному. С помощью правозащитников пострадавшему ребенку удалось получить в Томской клинической больнице заключение о переломе грудины и сотрясении головного мозга. Выяснилось, что это не первое обращение с жалобами на издевательство. О постоянном рукоприкладстве рассказали несколько бывших и нынешних воспитанников 4-го Томского детдома. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
15-летний Витя рассказывает, что его избили воспитатель вместе со старшим воспитанником. После того, как во время ужина он пролил кефир, а потом отказался уйти из комнаты, где все смотрели телевизор. Витя получил заключение медэкспертизы, сотрясение головного мозга и перелом в области грудины. Однако лечиться в полной мере мальчик не может.
Сперва я получил 3 удара, один в челюсть нижнюю и 2 удара в грудину. Затем я получил в живот, по лицу снова-таки и по плечу. С врачом нашим детского дома я сходил в поликлинику. Там меня даже не стали осматривать. Врач побеседовала с врачом. Мне выдали заключение, что у меня все нормально.
Витя обратился за помощью к своей бывшей воспитательнице, уволенной из детского дома. Именно она помогла ребенку пройти медэкспертизу в другой детской поликлинике Томска. У Марины Банниковой, члена Конфедерации независимых профсоюзов, на руках уже несколько заявлений от воспитанников 4-го детского дома.
Эти дети, когда приносят, они вот так говорят: «Мариночка Сергеевна, только вот если это увидят, меня там убьют». Поэтому не надо всем говорить.
В самом детском доме факт избиения полностью отрицают. Директор заявляет, что подросток психически нездоров, и поэтому доверять его словам не стоит. Директор уверен, что за спиной ребенка стоят взрослые, которые им манипулируют. Павел Жилещиков, директор 4-го детского дома.
Как педагог не смогла работать? Банникова Марина Сергеевна, вот ее фамилия. Сейчас она представлена членом Конфедерации свободных профсоюзов. Остальные товарищи, которые вот здесь подписались, их близко в детском доме не было. То есть я говорю, что здесь вот взрослые спровоцировали ребенка на все эти дела.
Сегодня сам Витя боится, что дело замнут, хотя собственную проверку уже проводит Департамент образования администрации Томской области, говорит начальник департамента Эдуард Глок.
Я могу допустить абсолютно все, вот, но я ничего не могу утверждать. Допустить можно все, что угодно, как то, что здесь виноват педагог, как и то, что виноват ребенок или те люди, которые стоят за его спиной, или стояли, возможно.
После того, как дело получило огласку, Томская прокуратура начала комплексную проверку детского дома номер 4. Уже выяснилось, что это не первое обращение с жалобами на издевательство. О постоянном рукоприкладстве рассказали несколько бывших и нынешних воспитанников детдома. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Во второй половине часа репортаж о китайском акробатическом балете в «Лебединое озеро». Кроме этого, специальный материал моего коллеги Андрея Бабицкого на тему отношений Грузии и России. Как всегда, наши традиционные рубрики, в том числе «Олимпийская панорама». Также напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева. Она будет обсуждать тему «Карикатурный джихад и дружественный Хамас». У нее в гостях политолог Алексей Малашенко и журналист Акрам Кузан. Итак, программа «Время гостей», как всегда, в прямом эфире в 7 часов вечера по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на улице Правды горит верхний этаж издательства «Пресса». По предварительным данным, пострадали 2 человека, 10 спасены. В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Коломыцев. Его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что Коломыцев находится в реанимации. Лидер «Родины» считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Адвокат Олега Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу в суд. В нескольких городах России в минувшие выходные прошли очередные акции протеста против приговора водителю «Тойоту», с которой в августе прошлого года столкнулся губернаторский «Мерседес». В парламенте Грузии на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности сегодня рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты выскажутся за полный вывод российских военных из Хинвальского региона. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мусульманский мир к диалогу. В Багдаде возобновляется суд над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Хусейн не присутствовал на 2 последних заседаниях. Сегодня в иракской столице смертник взорвал себя в толпе возле банка. Погибли по меньшей мере 5 человек, много раненых. В столице Гаити, Порт-о-Принце, 10 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку кандидата в президенты Рене Приваля. Манифестанты требовали объявить Приваля победителем на выборах, состоявшихся на прошлой неделе. Для победы в первом туре необходимо 50% плюс 1 голос. В Турине после 2 дней олимпийских состязаний разыграны 12 комплектов наград. По 2 золотые медали у команд США и Германии. Американские олимпийцы, кроме того, имеют и 1 серебряную. В активе россиян по 1 медали каждого достоинства.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 17 марта в Государственном Кремле, Кремлевском дворце, начинается турне китайских артистов с уникальным акробатическим балетом «Лебединое озеро». Чуть позже, 22 марта, они приедут с этим спектаклем в Петербург, рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Журналистам предоставили возможность посмотреть фрагменты спектаклей. Точно определить жанр невозможно. Это зрелище, поставленное на либретто «Лебединого озера» и музыку Чайковского, упакованное в роскошные декорации, костюмы, оснащенное спецэффектами, как в американских мюзиклах, отличается неистощимой фантазией хореографа Жао Минга и сверхвиртуозной работы артистов, танцоров и исполнителей цирковых трюков одновременно. Партии маленьких лебедей переданы маленьким лягушатам, которые делают все, что положено, только танцуя на руках. Балерина идет по канату на пуантах, или партнер удерживает его в арабеске на пуантах на вытянутой руке. Впечатление от увиденного сильнейшее. Тем более удивительной показалась реакция российских деятелей искусства, которые явно должны были китайский театр рекламировать. Тон задавал руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.
Мне обидно за нашу страну, как бы безнадежную совершенно. Лет, наверное, 6 назад я был в жюри в Учао на фестивале. На гала приехал президент Китая, не самой, между прочим, маленькой страны на свете. Он смотрел гала, он здоровался с артистами, приветствовал публику. И я его спросил, что для вас цирк? Он говорит, для нас цирк – это часть великой национальной культуры Китая. А то, что у нас последние лет 15 на цирк наплевать всем, начиная от президента, кончая последнего чиновника управления культуры, это однозначно. Когда за твоими плечами государство, за твоей спиной века культуры цирковой, конечно, можно работать, конечно, можно создать серьезный проект. Понимаете, в мире всего 2 национальных цирка, пока, это русский и китайский. И здесь, поскольку это балет, ну вы же прекрасно видите, так сказать, не дети все, насколько сильное влияние нашего классического балета, практически все наше. А даже акробатическое, это чисто российский номер, наш жанр, мы его придумали. Пуанты на проволоке лет 30-40 назад, если не ошибусь, наши ходили, причем на 8-метровом канате. То есть здесь как бы ничего нет нового, просто талантливые люди собрались при поддержке государства, сделали интересный проект.
Вслед за Максимом Никулиным, Эмиль Кио, Нина Семизорова и другие стали говорить о том, что все это в России уже было. и цирковой номер «Бахчисарайский фонтан», и шоу балетов на льду, и пантомима Руслана и Людмилы, и так далее, и тому подобное. Вспомнился анекдот. Старик выловил золотую рыбку. «Чего тебе надобно, старче? Хочу, чтобы у меня все было». «Старик, у тебя все было». Китайцы меньше надеются на золотую рыбку в лице государства. В ходе разговора выяснилось, что вовсе не оно, а частная компания дала деньги на замечательное шоу китайских артистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Агентство НАСА объявило 6 новых призовых конкурсов по созданию технологий для освоения Луны. Наибольший приз, 5 миллионов долларов, назначен за прототип орбитальной заправочной станции. Топливный бак должен хранить жидкий кислород и водород и перекачивать их в другие космические аппараты. Создание маневренного и надежного лунного вездехода для астронавтов оценено в 1 миллион долларов. По 500 тысяч долларов предложено за дешевый, но надежный скафандр для будущих коммерческих космических кораблей и за компактный мощный аккумулятор энергии для питания лунной базы в течение 2-недельной ночи. Самый забавный конкурс – создание возвращаемой капсулы, которая доставит с орбиты на Землю дюжину куриных яиц, повредив при этом не более половины. За это предлагается 2 миллиона долларов. Последний конкурс связан с созданием солнечного паруса – технологии, которая, в отличие от всех остальных конкурсных заданий, еще никогда не была опробована. За парус НАСА готова выложить 2,5 миллиона долларов. Точные условия конкурсных заданий будут опубликованы в конце марта. Ранее НАСА уже объявила конкурсы на разработку усовершенствованной перчатки для скафандров астронавтов и технологий для космического лифта. Завершена расшифровка генома макаки резуса. С высокой степенью точности прочитано 93% генетического кода. Это уже второй расшифрованный геном обезьяны, первым стал геном шимпанзе. Вместе с геномом человека исследователи теперь располагают 3 геномами приматов. Это позволит значительно продвинуться в сравнительных генетических исследованиях. Геном макаки совпадает с человеческим на 92-95% и всего на 2% отличается от генома шимпанзе. Как и другие геномы, он опубликован в интернете в открытом доступе. Испытания индийской вакцины от СПИДа вступили в решающую фазу. Год назад 30 добровольцам стали контролируемо вводить небольшие дозы вируса иммунодефицита типа С, с тем, чтобы сформировать ответную реакцию. Теперь в течение года за участниками эксперимента будут вестись наблюдения с целью определить воздействие прививки на человека. Индия занимает 2-е место в мире после Южной Африки по числу носителей вируса иммунодефицита человека. По официальным данным, их в стране более 5 миллионов, хотя эксперты предполагают, что это сильно заниженная оценка. Через 5 лет число инфицированных может вырасти в 4 раза. Многим больным недоступны антиретровирусные препараты, которые обходятся примерно в $1 в сутки. Все это делает поиск вакцины жизненно важной задачей для Индии.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Пятигорска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Темой дня для региональных газет стала операция по ликвидации вооруженной группировки, прошедшая в Нефтекумском районе Ставропольского края в конце минувшей недели. Боями неместного значения назвала события в Нефтекумском газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Террористы давно находились в поле зрения оперативников, сообщил изданию начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД края полковник Виктор Барнаш. Решение об уничтожении этой группы было принято после получения информации о том, что готовится террористический акт, в том числе с захватом школы. Чтобы избежать жертв среди местных жителей, операцию начали в тот момент, когда боевики находились в одном из домов. Когда их блокировали, они открыли по блюстителям закона огонь из автоматического оружия. Активная стадия спецоперации ночью была приостановлена. К месту боя подтягивали силы органов внутренних дел, воинские подразделения. Утром в пятницу в ауле Токоймиктеп начался штурм. Он велся с использованием бронетехники и вертолетов. К журналистам, которым удалось попасть на место события, никто из официальных лиц силовых структур ни разу не вышел. Практически не поступала информация из штаба по проведению операции. До конца дня не было понятно, что происходит в ауле. Этим обстоятельством были очень взволнованы местные жители, около 300 из которых были эвакуированы. Все учреждения в ауле закрыли, в школах отменили занятия. Около 13 часов со ссылкой на источник ГУВД края было заявлено об окончании операции. Вряд ли это соответствовало действительности, пишет газета. Стрельба была слышна и позднее. По официальным данным, погибли 6 сотрудников милиции, 8 получили ранения, ликвидированы 12 боевиков. События в Токоймиктепе трудно назвать неожиданными, пишет газета. Именно в Нефтекумском районе находил подпитку Ногайский батальон в конце 90-х годов. Хотя большинство служивших у боевиков в наемниках выходцев с Нефтекумья были уничтожены в Чечне, однако есть и те, кто продолжает скрываться. За последние полгода во время ночных налетов были убиты директор школы соседнего с Токоймиктепом аула Каясула и его жена, бывший участковый инспектор поселкового отделения милиции, нефтекумский предприниматель. По данным УФСБ, сейчас около 40 ногайцев, жителей Ставропольского края, отбывают наказание в местах лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Чечни. По данным газеты, численность боевиков, которые могли скрываться в Токоймиктепе, составляет до 20 человек. Поддержку им оказывает часть местного населения. Не зря же мужчины ряда сел и аулов даже в нынешнюю зиму встречали своих близких из школ и магазинов с двустволками в руках. На последнем заседании районного совета по экономической и общественной безопасности руководители правоохранительных органов сообщали, что на территории района засела банда, прошедшая специальную подготовку в Чечне. По всей видимости, именно она оказывает столь упорное сопротивление сотрудникам силовых структур. Поскольку бои продолжались больше суток, нет сомнений в том, что вооружены боевики хорошо, пишет газета. По окончании боя в отдаленных селах Нефтекумского района началась подворная проверка паспортов. Не исключено, что в ее ходе будут выявлены другие очаги зимних лежек боевиков, резюмирует газета «Ставропольская правда». Пожарным не хватает лестниц, пишет независимый еженедельник «Меридиан КМВ». Владивостокская трагедия может повториться в Пятигорске, считает автор статьи. Всего в городе 20 зданий, имеющих более 9 этажей, из них 14 жилых домов. В ходе проверок выяснилось, что свободный проезд имеется в основном к жилым домам, а вот подъехать пожарной технике к 7-этажному дому быта или 13-этажному корпусу завода «Импульс» вряд ли удастся, пишет газета. В 6 жилых высотках дымоходы находятся в нерабочем состоянии, а пожарные краны закомплектованы во всех 14 жилых домах города. Еще одна проблема – отсутствие необходимой техники. Для спасения людей с самых высоких этажей необходима 50-метровая лестница, в то время как у пятигорских пожарных только старая 30-метровая, заключает еженедельник «Меридиан КМВ».
Обзор прессы в Пятигорске подготовила Лада Леденева. Сегодня на расширенном заседании Комитета грузинского парламента по обороне и безопасности будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Подробности в репортаже моего коллеги Андрея Бабицкого.
Вопрос этот поднимается уже не первый раз. На прошлом заседании, которое состоялось несколько месяцев назад, парламентское большинство Грузии по просьбе президента Саакашвили предоставило российским миротворцам отсрочку, говорит депутат от оппозиции Давид Берзанишвили.
Осенью парламент принял постановление, по этому постановлению российским миротворцам был дан срок до 10 февраля улучшить свои действия на территории Южной Осетии. Парламент намеревался подготовиться к выводу российских так называемых миротворцев из зоны конфликта. Я говорю так называемых, потому что по сути они превратили территории недалеко от Цхинвали границу между Южной Осетией и Грузией.
Итоги заседания предрешены. Парламент в полном составе, большинство и оппозиция намерен высказаться за полный вывод российского миротворческого контингента и дать соответствующие рекомендации правительству. Правительство к этому готово. Государственный министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Шанс того, что их нахождение и продолжение такого рода миротворческой операции будет воспринято парламентом положительно, практически нет.
Грузинское руководство уверено в том, что российская страна является сегодня единственным препятствием на пути достижения мира с Южной Осетией. Прикрывая сепаратистов военной силы, Россия не дает Тбилиси использовать весь арсенал имеющихся у него в наличии средств. Есть и другой аспект этой проблемы. Российская и осетинская стороны фактически недавно отвергли на переговорах переговорах в Москве одобренный ОБСЕ план мирного урегулирования, предполагающий разоружение южно-осетинских военизированных формирований. Государственный министр Георгий Хайндава напрямую увязывает требование вывести Россию из мирного процесса с ее нежеланием следовать именно этому плану.
Мы считаем, что маневр для наших совместных действий существует. Вывод миротворцев не самоцель для нас. Для нас самоцель – это исполнение того миротворческого плана, который был подготовлен нами на основе двухсторонних, четырехсторонних соглашений.
Поможет Грузии или нет отсутствие российского миротворческого контингента урегулировать конфликт с Южной Осетией, предсказать сложно. Многие эксперты настроены скептически и считают, что ситуация кардинально не изменится. Но главная проблема, по словам Давида Берзинишвили, это выбор Грузии в пользу демократии, тогда как Россия еще с аналогичным выбором не определилась. Поэтому отношения на основе близости политических идеалов в данный момент исключены. Но Россия и Грузия могут стать уважающими друг друга партнерами. Для этого нужен развод. Эксперты утверждают, что Россия не имеет хорошей аргументации, чтобы опротестовать решение о выводе миротворческого контингента, коль скоро оно будет принято.
Репортаж Андрея Бабицкого. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на улице «Правда» возник пожар. В редакции газеты «Комсомольская правда» спасены 10 человек. В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина». Адвоката Олега Щербинского, осужденного по делу о гибели губернатора Евдокимова, подали кассационную жалобу в суд. Подробнее о этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжит экономическая панорама. Сегодня ее представляет мой коллега Марк Крутов.
Российский холдинг «Северсталь Авто» сообщил о подписании соглашения с японской компанией «Исудзу», которая предусматривает сборку на Ульяновском автозаводе двух моделей «Исудзу» среднего и тяжелого грузовиков. Их выпуск малыми сериями предполагается начать уже в 2006 году. Ульяновский завод является частью холдинга «Северсталь Авто». Японская компания «Исудзу», 12% акций которой принадлежат американской General Motors, является одним из ведущих в мире производителей дизельных двигателей для грузовых автомобилей. Компания Trader Media East, восточноевропейское подразделение голландской издательской группы Trader Classified Media, завершила первичное размещение акций на лондонской фондовой бирже, торги которыми начались сегодня. Исходя из результатов размещения, общая стоимость компании составила примерно $650-670 миллионов. В России Trader Media East издает в частности газеты и журналы «Из рук в руки», «Оптовик», «Работа сегодня» и «Авто», а также владеет несколькими интернет-порталами, связанными с поиском работы. В Ашхабаде сегодня открывается очередная встреча министров Туркмении, Афганистана, Индии и Пакистана в рамках подготовки проекта строительства газопровода из Туркмении через территорию Афганистана и Пакистана до границы с Индией. Летом прошлого года Индия официально согласилась участвовать в проекте. Предполагаемая протяженность будущего газопровода – 1700 километров, а стоимость – 3,3 миллиарда долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28 рублей 24 копейки, на завтра 28 рублей 23 копейки. К евро на сегодня 33 рубля 82 копейки, на завтра 33 рубля 62 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.18.
Экономическую панораму подготовил Марк Крутов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу традиционно спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Естественно, фокус главный на зимних Олимпийских играх в Турине, однако, насколько я понимаю, спорт этим не ограничивается.
Ну да, конечно, Виктор, добрый день, спасибо. В начале его программы «Воскресенье», как прошел день в Турине, открыли его лыжницы на дистанции 15 километров. Первую половину они преодолели классическим ходом, а вторую – свободным. Победу одержала Кристина Шмигун из Эстонии, чешка Катерина Нойманова закончила дистанцию второй, а третьей финишировала россиянка Евгения Медведева. В таких же состязаниях мужчин дистанция, правда, была вдвое длиннее, 2 по 15 километров. Евгений Дементьев, россиянин, завоевал первую для своей команды золотую медаль. Вторым на финише был норвежец Фроде Эстил, третьим итальянец Пьетро Пиллер-Котрер. Горнолыжники соревновались на трассе скоростного спуска. Здесь титул завоевал француз Антуан Денериас. Обладателем серебряной олимпийской награды стал австриец Михаэль Вальхофер, бронза у швейцарца Бруно Кернена. В сноуборде лучшим в дисциплине «Хафпайп» или полутруба стал американец Шон Уайт. Еще один представитель Соединенных Штатов Америки Дэниел Касс завоевал серебряную медаль, а финн Марко Коски – бронзовую. В соревнованиях саночников победу одержал итальянец Армин Цогелер, который опередил россиянина Альберта Демченко и Мартинса Рубениса из Латвии. В соревнованиях по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров у женщин первые два результата показали представительницы Нидерландов. Ирена Вуст стала олимпийской чемпионкой, а Ренате Груневолт удостоилась серебряной олимпийской награды. На третьем месте Синди Классен, канадка. В прыжках с 90-метрового трамплина победу одержал норвежец Ларс Бюстель. Третьим стал его соотечественник Роар Юкилсой, а второе место занял в итоге Матти Хаутамяки из Финляндии. И, наконец, в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров у мужчин не было равных представителям Южной Кореи, которые завоевали золото и серебро, это Юн Су Ан и Хо Сук Ли, ну а китайский спортсмен Цзя Цзюн Ли стал в итоге третьим. Что касается женского хоккейного турнира, то вчера состоялись два матча. Россиянки потерпели сокрушительное поражение от спортсмена Канады 0-12. Причем россиянки с этим счетом проигрывают второй год подряд. В прошлом году они уступили на чемпионате мира канадкам. И вот теперь на Олимпиаде с таким же счетом проиграли. Сборная Соединенных Штатов Америки одержала победу над Германией со счетом 5-0. Ну и общекомандный неофициальный зачет. Пока впереди сборная Соединенных Штатов Америки после двух дней соревнований. Две золотые и одна серебряная награда в активе американских атлетов. На втором месте Германия, две золотые медали. На третьем Норвегия, одна золотая, три серебряные, три бронзовые. У норвежцев больше всех медалей 7. Команда Голландии имеет одну золотую и две серебряные медали. У россиян, в активе россиян, по одной медали каждого достоинства. Сегодня в третий день будет разыграно 4 комплекта медалей в биатлоне в женской гонке на 15 километров. Соревнования начнутся в 14 часов по московскому времени. В сноуборде, в соревнованиях женщин, мужчины-конькобежцы пробегут дистанцию 500 метров. В 17.30 начнутся эти старты и в 21 час по московскому времени завершат на Олимпиаде свое выступление фигуристы, парники, определятся медали. 4 комплекта медалей, повторю, сегодня будет разыграно. Теперь другие спортивные новости и, наверное, прежде о футболе. В чемпионате Испании очередное, второе подряд поражение потерпела Барселона, уступившая на сей раз Валенсии на ее поле 0-1. С таким же счетом Реал Сосьедад проиграл Атлетику Мадридскому, а Бетис Ла Коруньи уступил. И Вильярреал проиграл Сельте, также 0-1. Алавес выиграл у Малаги 3-2. Эспаньол уступил Расингу 0-2. Мальорка и Хетафе сыграли в ничью 1-1. Барселона осталась 52 очка, и Валенсия сократила отставание до 6 очков. Уже на третьем месте Мадридский Реал, имеющий 45 очков. Лидер германской Бундеслиги Бавария одержала победу над Нюрнбергом 2-1. В активе мюнхенского клуба стало 54 очка. На втором месте Гамбург 44 очка. На третьем Вердер, отстающий от Гамбурга на 1 очко. И центральный матч чемпионата Италии вынесенный состоялся в Милане. Местный Интер потерпел поражение от Ювентуса 1-2, который продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав уже 66 очков. В активе Милана и Интера по 54 очка. И о теннисе. финале крупного женского турнира в Париже встретились две француженки. Амели Морисмо в итоге одержала победу над Мари Пьерс 6-1-7-6 и выиграла свой 21-й уже титул в карьере и второй в этом сезоне. А в розыгрыше Кубка Дэвиса определились четвертьфинальные пары. И они выглядят следующим образом. Россия сыграет с Францией, причем на французских кортах. США сыграет с командой Чили, сборная Белоруссии встретится с командой Австралии, а Хорватия сыграет с Аргентиной. Матчи четвертьфинального раунда пройдут с 7 по 9 апреля. Возвращаемся к олимпийской теме. Ну, как известно, первые медали россияне завоевали, если так можно выразиться, именно в лыжной дисциплине, в лыжных дисциплинах, в соревнованиях лыжников. Сначала Евгения Медведева стала обладательницей бронзовой награды, ну а затем победу у мужчин одержал Евгений Дементьев. Но именно поэтому мы сегодня решили обратить пристальное внимание именно к этому виду спорта, к лыжному виду спорта, и обратились за советом, за комментарием к трёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Ристовой, которая выступала долгое время в лыжах, но затем она перешла в биатлон, где также стала олимпийской чемпионкой. Ну а с прославленной спортсменкой побеседовала наша коллега Юлия Кузнецова.
Первые дни прошедших на Олимпийских играх, ну, неплохо, неплохо. По крайней мере, и вот гонка с перебыванием очень настолько неожиданная победа Жени, поэтому как бы так и настолько он скромно шел всю дистанцию, и вот этот финиш у него золотой, просто неописуемый. Я считаю, что бронза Жени Медведевой тоже достойная, потому что, в общем-то, сложно было как бы бороться тоже в этой дисциплине. К сожалению, мы, конечно, ожидали от Чапалова в июле, на самом деле, все-таки медаль. Ну, почему-то как-то у нее не пошел, может быть, не ее день. Но я думаю, что это только начало. Самое главное, не растерять, что имеем. Программа еще обширная, дисциплин очень много. Я думаю, что с таким началом мы должны нормально выступить в целом. Ну, про биатлонистов вот немножко обидно за Сережу Чепикова. Все-таки начало, первая гонка. И можно было, конечно, бороться и за бронзу ему. Ну, так уж, спорт есть спорт, и поэтому я думаю, что если, конечно, он бы позже Ханволда финишировал, то есть по номерам, я думаю, что эти доли секунд он все-таки отыграл, была бы медаль у него. И самое, конечно, обидное, что если бы четвертым и проиграет какие-то секунды, ну, когда доли, это самое обидное. Но я думаю, что не нужно отчаиваться после первой дисциплины, то есть я еще раз повторюсь, обширная программа у биатлонистов и у лыжников. Думаю, что просто нужно все время доказывать, что мы самые сильные. Я думаю, у нас получится. Готовность нормальная, пока не надо ни паниковать, ничего. То есть никаких ни провалов, все потихонечку начинается нормально. Начало нормальное, я считаю.
А как, на ваш взгляд, выглядят соперники наши основные? Может быть, вы кого-то бы выделили особо?
Ну, вот за эти прошедшие дни, по крайней мере, еще никто не проявил себя так очень ярко. Если только, как бы, Шмигун, наверное, Кристина. Но, опять же, по первой гонке тоже судить нельзя, что вот она... По крайней мере, Бьёрндален еще ничего не доказал, что он сказал, я все шапками забросаю до Олимпиады, я должен повторить Солкул-Сити. Не гонка у женщин, у биатлонисток. Я думаю, что здесь должна, в общем-то, за медаль зацепиться Ахатова. Если она будет так же стрелять четко, как вот последние этапы, даже с этой скоростью, с недостаточной, она может зацепиться за медаль, я думаю. Завтра спринты лыжные, то есть здесь тоже как бы должны Алена Сичко в неплохой форме. Василий Рочев должен нас порадовать. Те лидеры наши, даже которые вот Юля Чапалова не смогла себя показать на первой дистанции, ну, я думаю, что все нормально будет дальше. Но, откровенно говоря, в общем-то, мы вот как бы в общении с лыжниками, с профессионалами, ну, рассчитывали быть в шестерке, что наши и Бабиков, и Дементьев должны быть в шестерке вчера. И поэтому вот это вот, по крайней мере, всю дистанцию они шли вот на своих местах, там 30-й, Бабиков 13-й где-то шел. По всей дистанции не могли так предсказать, что нет, вот кто-то из них будет здесь близко.
Своими впечатлениями о первых двух олимпийских днях поделилась трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Ну, пока что о спорте все. Будем ждать соревнований, которые будут проходить сегодня в третий олимпийский день.
Спасибо большое. Дмитрий Морозов сегодня представил спортивную рубрику нашей программы. Ну, я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Дмитрий Налитов. Напомню, что через несколько минут в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие» с Марьяной Тарачешниковой. Сегодня у нее в гостях заместитель председателя Верховного Суда России Виктор Жуйков. Они будут обсуждать то, как изменилась правовая система России за последние 10 лет. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Сохраняя наши контакты с организацией «Хамас», намерены в ближайшее время пригласить руководство этой организации в Москву.
Виктор Ющенко проанализировал экономическую и политическую ситуацию в стране.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правды нигде не добьешься. Все это наезд у нас чисто политический, за нашу самостоятельность.
Бомба взорвалась в районе аэропорта в одном из интернет-кафе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».